Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Здравствуйте. Этот час мы начнем с исторического календаря, который подготовил Леонид Гержой. На будущей неделе можно обсудить вклад в историю северокорейского лидера Ким Ир Сена, императора Франции Наполеона, музыканта Билла Хейли, отметить годовщины окончания гражданской войны в США и начало Всемирной выставки в Париже, и, конечно, поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях. Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. И первый наш гость – писатель Василий Аксенов. Далее спортивная программа «Прессинг плюс». С Дмитрием Морозовым мы обсудим матч теннисного Кубка Дэвиса «Россия-Франция». А о том, как в Нью-Йорке проходил театральный марафон, вы узнаете из программы «Город большого яблока» во второй половине часа. И, наконец, завершит час передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Военно-христианский вестник» Олег Оскаленок. Итак, через 6 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Апреля 1865 года победой Северных Штатов закончилась гражданская война в Америке. Генерал армии Южан Роберт Ли капитулировал в Аппоматоксе, штат Вирджиния, и со своими солдатами сдался в плен генералу армии Севера Улиссу Гранту. Гражданская война продолжалась 4 года, ее жертвами стали более полумиллиона человек. Южные Штаты приняли условия северян. Президент Линкольн, сторонник мягких условий для Юга, вскоре после окончания войны был убит. Его преемник, президент Эндрю Джонсон, который поддерживал умеренную программу Линкольна, встретил сопротивление Конгресса. Конгресс требовал радикальных преобразований на Юге и выпустил ряд законов, которые ограничивали свободу политической деятельности в Южных Штатах.
10 апреля 1950 года состоялась встреча северокорейского лидера Ким Ир Сена со Сталином. По словам советского посла в Корее Штыкова, Ким Ир Сен настойчиво добивался этой встречи, сетуя на то, что правительство Южной Кореи не нападает на север страны, а поэтому ему, Ким Ир Сену, нужно побывать у Сталина и спросить разрешения для наступления на юг. Во время прежних встреч советского руководителя с северокорейскими коллегами Сталин не советовал нападать на Южную Корею, а рекомендовал использовать нападение южнокорейских войск как повод для вторжения. СССР начал оказывать Северной Корее военную помощь. В конце июля 50-го года войска Северной Кореи вторглись на юг.
Апреля 1814 года Наполеон Бонапарт через 5 дней после отречения предпринял попытку отравиться. Не желая отправляться в изгнание на остров Эльба, он выпил раствор опиума из пузырька, который носил в походном несессере и с которым никогда не расставался. Обнаружил Наполеона, страдающего от спазмов, его секретарь Калинкур. Несмотря на протесты своего повелителя, Калинкур вызвал доктора Ювана, который снабдил Наполеона этим ядом еще во время русской кампании. Мучения Наполеона продолжались несколько часов, так как он отказался принять противоядие. Он требовал скрыть от всех произошедшее. Как трудно умирать, как легко было бы умереть на поле битвы. В мае Наполеон уже был на Эльбе.
12 апреля 1954 года Билл Хейли записал пластинку с песней «Rock Around the Clock». 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rights up. Join me, hon, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
12 апреля 1846 года вышел в свет изданный Николаем Некрасовым юмористический альманах «1 апреля». В журнале были опубликованы сочинения Достоевского, Григоровича и самого издателя. Вот один из анекдотов сборника. «Шел мужик по улице, вдали кабак. Не зайду же сегодня. Зайдешь, Ванька? Ой, зайдешь, плут. Так вот же и не зайду. Мимо, вот и прошел». Ванька действительно прошел кабак, потом остановился и, довольный собой, воскликнул: «Славно, парень, молодцо! Молодцо! Как сказал, так и сделал. Ну, ступай же, зато выпей теперь».
14 апреля 1900 года в Париже открылась Всемирная выставка, самая крупная из всех предшествующих в Европе. Павильоны разместились на площади в 547 акров вдоль набережной Орсе. Ярмарка поражала грандиозными зданиями и сооружениями. Самыми выдающимися достижениями были признаны дворец электричества, два дворца на Елисейских полях в стиле арт-нуво, Гран и Пти-Пале, мост Александра III через Сену. Большим успехом пользовались экзотические товары из английских и французских колоний. Россия представила свои достижения в павильоне кустарных изделий и рукоделий, построенном в традициях архитектуры русского севера XVII века. Из 42 790 наград выставки России присудили 1589. Кубок Гран-при получила крымское шампанское брют «Парадизио».
Апреля 1902 года в вестибюле Петербургского Мариинского дворца, где располагался Государственный совет, по заданию боевой организации партии эсеров был застрелен министр внутренних дел и шеф жандармов 49-летний Дмитрий Сипягин. Убийца эсер Степан Балмашов явился к министру под видом адъютанта великого князя Сергея Александровича. Министр Сипягин проводил жесткую политику в отношении любого проявления оппозиционных настроений, содействовал русификации национальных окраин. На суде 20-летний Балмашов заявил, что его акция стала ответом на репрессии властей. Он был казнен в Шлиссельбургской крепости.
Вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». Как обычно, в ней известные российские и не только российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. Сегодня наш гость – писатель Василий Аксенов.
Василий Павлович, сразу о названии. «Редкие земли» – это очень красноречивое название для современной России. Кто и что «редкие земли»? «Редкая земля» – Россия. «Редкие земли» – это российские люди, авторская версия. Я понимаю, вы скажете: прочтите роман, но все же.
Нет, это, в общем, главная метафора. Сначала я не так назвал рукопись, которую вот я начинал. Назывался она «Тамарисковый парк». И потом я решил, что вот довольно типичная судьба для тех настырных и боевых таких ребят из того комсомола – это большой бизнес. Ну, большой бизнес, ясно. Опять про нефть, опять про газ. Это как-то невыносимо уже. И так про них все время, с утра до ночи.
Никакой нефти и газа не напасешься.
Не напасешься.
Да, это точно.
И я тогда стал думать, ну, что такое попробовать в качестве замены. И вдруг вот так набрел на редкоземельные элементы. У меня где-то под рукой почему-то оказалась таблица Менделеева, такая первоначальная, и там эти пустые кубики с конца XIX века, они заполнялись, и сейчас они эти заполнены. И вот эти самые редкоземельные, так называемые, элементы, без которых сейчас, в принципе, невозможна современная технология. В принципе, это невероятно странные такие редкоземельные элементы. Отсюда появилась метафора. Редкостность.
Но звучит совершенно литературно, даром, что это технологический термин.
Да.
Звучит совершенно и применительно к людям, и к землям,
к вселенной.
Вселенной. Конечно,
планета наша невероятная редкость. Это вообще чудо. Сама по себе планета — Это и есть чудо. Когда говорят, чудес нет, это вранье. Такого быть не может. Раз мы живем на планете Земля, значит, мы участвуем в чуде каком-то немыслимом, невероятном Божьем промысле.
А тут совсем уже парадокс получается. Земля сама по себе настолько редка, настолько редкое явление, что да. Слово «земли» во множественном числе не очень-то и применимо. Редкая земля.
А человеческая раса на этой земле еще большая редкость. Вообще, вы знаете, существует такое расхожее мнение, что русский писатель не может писать вне России. И что как он только попадает за границу, начинает гнить, задыхаться и, в конце концов, в ближайшей канаве кончает свой век. Это не совсем так, если мы вспомним опыт Гоголя, Достоевского, Тургенева, которые там долгие-долгие годы провели за границей и написали далеко не худшие свои вещи, а может быть и лучшие. И так, между прочим, и у меня сложилась судьба. Ну, конечно, когда ты покидаешь навсегда, ведь тебя выгоняли же, родину, ты находишься под сильнейшим стрессом. Потом ты начинаешь как-то бороться с этим стрессом, приходишь в себя. И вдруг ты понимаешь, что можно замечательно писать в свое удовольствие. Вот и я этим занимался все годы эмиграции, писал в свое удовольствие. И мне кажется, я написал лучшие свои вещи именно в эмиграции. За исключением тех, которые вот сейчас идут, когда уже нет никакой эмиграции. Я езжу и сюда, и туда, и в общем...
Сейчас вы не ощущаете себя эмигрантом, оторванным от родины человеком?
Нет, и... абсолютно.
Это был известный писатель Василий Аксенов. Он участвовал в рубрике «Моя неделя», поскольку на минувшей неделе у него в Москве состоялась презентация его нового романа. Роман называется «Редкие земли. Прочтите, не пожалеете». Ну что ж, мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы обсудим матч теннисного кубка Дэвиса «Россия-Франция» и вообще поговорим о теннисных проблемах. Раз теннис, это означает, что в студии наш эксперт Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Итак, продолжается матч одной четвертой финала Кубка Дэвиса. Сборная России в Москве принимает команду Франции. Давайте вначале начнем с технических подробностей. Какой счет сейчас, как проходили встречи в субботу и в пятницу?
После двух дней соревнований 2-1 впереди сборная России. В пятницу два одиночных поединка. Сначала Поль-Анри Матьё нанес поражение Николаю Давыденко в четырех партиях, а затем Михаил Южный в пяти сетах выиграл у Ришара Гаске. Причем в последней партии был счет зафиксирован 8-6 в пользу российского теннисиста. В субботу парный матч был сыгран. Игорь Андреев с Николаем Давыденко выиграли у Себастьяна Грожана и Микаэля Ладра. Также в пяти сетах 3-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-3. Сегодня два одиночных поединка, решающих, само собой разумеется. Правда, если сейчас Игорь Андреев выиграет у Себастьяна Грожана, все будет кончено в этом матче, Россия выйдет в полуфинал. Но пока в первой партии Грожан был сильнее, 7-5 он выиграл. Во втором сете 2-1 впереди Андреев и 30-0 на его подаче. Мы, к сожалению, с Алексеем не можем рассказать обо всех перипетиях этого поединка, поскольку одним глазом посматриваем на футбольный матч Химки-ЦСКА, где пока нулевая ничья. Ну, в общем, 2-1 к этому моменту пока впереди сборная России. И необходимо сказать, конечно, прежде всего, что уже в который раз, а именно в четвертый, наверное, раз подряд, тренерское провидение Шамиля Торпищева, капитана и тренера сборной России, превосходит аналогичные показатели, если так можно выразиться, его коллеги из Франции Ги Форже, который возглавляет французскую команду с 2002 года, с того самого памятного поединка в Берси, когда россияне впервые выиграли Кубок Дэвиса, обыграв французов со счетом 3-2.
Вообще, когда услышишь матч Россия-Франция в Кубке Дэвиса,
сразу начинаешь... именно поединок сразу Южного с Матьё.
Более того, надо тасовать, сразу мысленно начинаешь перемещать игроков друг напротив друга. Кто с кем? Сыграет ли Южный с Матьё сейчас? Тогда именно Южный выиграл решающий матч, пятый. В этот раз Южный сыграл не с Матьё, а Матьё свой матч выиграл.
Они заявлены на последний
пятый поединок. Ну вот в том-то и дело, что они заявлены. Выйдут ли они на корт, если выиграет сейчас Грожан у Андреева, или наоборот, если Андреев добьется победы, совсем другая будет картина.
Ну, конечно, будет возможно, не нужен. Любые изменения. Тренера за какое-то количество времени до начала поединка, а до конца поединка Андреев Гражан, судя по всему, времени еще достаточно, так что еще на раздумье тренер, капитаном и тренером времени достаточно. Возможны какие-то изменения. Но вполне вероятно, что мы видим противостояние, очередное противостояние Южного и Матьё.
В этот раз очень много говорили вот вчера, после субботнего матча и перед ним, о том, что Гей Фарже переменил состав своей пары, которая играла вчера в третьем матче. Действительно были перемены? И действительно можно? Или чем ответил? Вот мне кажется, парная встреча была одной из ключевых вчера.
В ряде матчей, конечно, в ряде эпизодов получается так, что парная встреча очень много решает и оказывается действительно ключевой. И как представляется внешне, мы же не знаем ситуации внутри французской команды, мы не знаем готовности французских теннисистов, на которых рассчитывает капитан команды, да, но вот внешне представляется, внешне, извне, если, значит, бросать взгляд на все то, что происходит во французском теннисе, мне представилась пара более логичная — Климан Ладра, поскольку они давным-давно играют
вместе. Вот об этой паре как раз и говорили, что именно они должны были.
Но Климан вообще не включен был в состав французской команды.
В результате, да.
Значит, судя по всему, что-то с ним не так. Но а пара Гражан Ладра, при всем при том, что, конечно, они давным-давно знакомы, и, возможно, и по спаррингам, и, возможно, они проводили вместе какие-то парные матчи, и в том числе и официальные, но пара не настолько сыграна, безусловно. И даже не настолько сыграна, как пара Андреев-Давыденко.
Еще одна гипотетическая пара, которая, скорее всего, не будет нами увидена на этом турнире, это пара Марат Сафин-Фабрис Сантаро. В свое время Сантаро был чуть не злым гением Сафина и выиграл у него всегда, где только можно было. Самым обидным, по-моему, было...
Но по возрасту теперь Фабриса, да, проходит уже французская команда. Ему в этом году исполняется 35 лет, да, то есть один из самых возрастных теннисистов ATP тура, при том, что он входит по-прежнему в число 50 сильнейших спортсменов.
Вот, тем не менее, Сафин сейчас тоже на корты пока не выходил, судя по тому, что сказал Торпищев, у него травма. Как вы думаете, его присутствие, вернее, отсутствие на корте ослабляет или усиливает сборную России?
Опять же, мы не знаем действительно реального состояния Сафина. Мы не знаем, что с ним происходит, что, каково его психологическое состояние.
Судя это всему, очень важно, состояние, психологическое
для Сафина,
состояние.
Это тем более, да, об этом говорилось уже сколько уже было сказано, причем в том числе и Шамилем Торпищевым, что огромное значение для Сафина имеет именно моральная готовность к матчу, не только физическая. Но, судя по всему, он не совсем в порядке, раз он не был заявлен. Даже Давыденко, который тот не в оптимальном форме находится, даже он, видите, оказался на корте в итоге, а не Сафин, заметьте.
Да, видимо, там совсем уже трудно выходить Марату. Ну, может быть, если Андреев выиграет, и Сафин и выпустит, чтобы он поиграл в этом матче. Ну, хорошо. А кто сегодня, ведь уже определились все участники следующего круга?
Совершенно верно. Уже с остальными полуфиналами
достаточно уверенно все выиграли.
Да, конечно.
Какие там пары?
3-0. Сборная Германии выиграла у Бельгии. Причем это все на бельгийских кортах происходило. Команда Соединенных Штатов Америки дома одержала победу над сборной Испании. Также 3-0 и также с сухим счетом, пока Швеция выигрывает у Аргентины. Таким образом, одну полуфинальную пару составили США-Швеция, а вторую — Германия и победитель матча Россия-Франция. Причем, вне зависимости от того, кто победит, Россия или Франция, этот матч, полуфинальный матч с Германией, состоится на корте, значит, либо французов, либо россиян. Так, по крайней мере, уже такие данные объявлены
этом,
официально, да, с ресурсом, интернет-ресурсом Кубка Дэвиса.
Ну, в Кубке Дэвиса это как раз легко считается, там с виду запутанная система, зато всегда можно сказать...
На каких кортах последний раз очный матч прошел, естественно, значит, в следующей игре на противоположных, так сказать, кортах.
Сборная России сейчас проводит матч ведь не в спорткомплексе Олимпийский, где она часто играет такие матчи. Играется, по-моему, на малой спортивной арене. Что-то такое связано? В чем тут дело? Олимпийский занят просто?
Трудно сказать, но это не решающего значения, собственно говоря, Алексей не имеет, поскольку все дело-то в кортах, в конечном счете. Какое будет покрытие? Постелено или выбрано, или положено, или насыпано, в конечном счете, какое будет
По-моему,
покрытие?
По-моему, россияне уже ушли от практики такого насыпания земли.
Ну, может быть, от той старой технологии еще первобытной, когда поливался даже песчаный, помните, земляной корт россияне и ушли, но, тем не менее, выбрали именно земляное покрытие. Я хотел бы вернуться, Алексей, с вашего позволения, к Михаилу Южному. Вчера мы в программе «Час прессы спорт» с нашим гостем Петром Лидовым, который отвечает за медицинские программы Федерации тенниса России, сказал о том, что колоссальное значение не только для Михаила, конечно же, но и вообще в целом для всех теннисистов, но он говорил о Федерации тенниса России и о российских спортсменах, имеет именно медицинская подготовка с точки зрения питания, с точки зрения специальных упражнений. Большое значение, конечно, имеет тренер, большое значение имеет психологическая готовность спортсмена, где-то приблизительно 90-95, но все-таки 5-10% оказывают влияние на именно медицину, именно спортивное питание и так далее, на подготовку и конкретно, так сказать, в кондиции теннисиста к какому-то турниру, к какому-то поединку. Вы побывали недавно в командировке в Соединенных Штатах Америки, были во Флориде, в академии знаменитого Ника Болетьери. Что можете сказать, если вы, конечно, беседовали с мистером Болетьери об этом, что можете сказать о том, как там уделяется внимание спортивной медицине?
Вы знаете, что касается медицины, то там очень серьезная врачебная, скажем так, врачебный департамент, и очень внимательно следят. Там ведь огромное количество детей занимается, и за детьми следят просто, ну, что называется, во все, в оба, в три, в четыре, в пять глаз. Как раз в этом смысле очень хорошо. Все-таки Флорида жара, и трудно так постоянно. Постоянно крем от солнца, постоянно вода, постоянно лед, всегда все это есть, шапочки обязательные. Они ходят с такими бидончиками, с термосами синенькими, на которых логотип написано Болетьери, и это каждому выдается персонально такое. Но я, естественно, не углублялся в тонкости, собственно, медицинской работы. Это слишком специфическая область. Но что касается еды, я был, честно говоря, изумлен, потому что это выглядит как обычная студенческая столовая, в которой есть все.
Американская или
американская, российская? Американская, советская. Разумеется, это существенная разница. Да-да-да. Там есть все в самых любых количествах, но никакого контроля со стороны за тем, сколько сладкого того всего, а блюда самые, что называется, обычные. То есть их много, есть и калорийные, есть и очень калорийные, и сладости, и все, что хотите. Но никто не стоит и не ловит студентов за руку. Никто, детишки приходят, набирают в тарелки огромные порции, кто-то хочет, кто не хочет, не набирает. Вообще ничего, пьют все, что угодно, начиная с кока-колы и мало медицинских напитков, я бы так сказал. Вот. Ну, видимо, им внушают какие-то основы нормального питания, потому что там едят не только студенты, но и гости. Вот мы там ели с моим коллегой-фотографом. И, видимо, учат детей следить за этим. Угу. И это закладывается, это, видимо, закладывается очень сильно.
Но в противном случае не будет результатов, не будет каких-то достижений.
Да, если человек сам не научится следить. В общем, это интереснейшая ветка, так сказать, моей жизни. Как-нибудь мы дадим материалы интервью Ника Болетьери.
Будем рассчитывать.
В том числе. Ну что ж, и в завершении счет сейчас. Какой в втором сете?
Да, 3-2 Грожан. Впереди Игорь Андреев во второй партии и 40-0 на его подаче. В первом сете, напомню, Грожан выиграл 7-5.
В общем, вся борьба впереди. Слушайте вечером спортивную программу «Прессинг». Спасибо, Дмитрий. Мы беседовали с Дмитрием Морозовым о матче теннисного Кубка Дэвиса. Напомню также, что на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Как обычно, наш адрес www.svobodanews.ru. И напомню, что сегодня в 22.07 по московскому времени выйдет в эфир очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут итоги спортивной недели, представят чемпиона мира по плаванию и побеседуют о «Формуле-1» и американском опыте в спортивном бизнесе. Повтор программы «Прессинг» в 3 часа ночи и в 10 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали не менее 20 человек. Власти Израиля подтвердили, что на переговорах об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита достигнут значительный прогресс. Шалит был похищен палестинскими боевиками в июне прошлого года на границе с сектором Газа. В восточном побережье Китая сегодня столкнулись два грузовых судна. По сообщению агентства Синьхуа, одно из них китайское, другое камбоджийское. Камбоджийское судно затонуло. 20 членов его экипажа считаются пропавшими без вести. На Жаюртовском районе Чечни в перестрелке с моджахедами погибли милиционеры и военнослужащие батальона «Север» внутренних войск МВД. В Красноярском крае прошли обыски в избирательных штабах Союза правых сил незадолго до выборов в Краевое законодательное собрание. Как сообщил лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Власти обвиняют СПС в попытках подкупа избирателей. Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи, воскресение Христова. В этом году день празднования Пасхи совпадает у христиан различных конфессий. Власти Ирака заявляют, что Иран не пустил в свое воздушное пространство самолет иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, направлявшегося с визитом в Японию. Как сообщил советник премьера, иранская сторона не привела никаких причин своего отказа. На юге Афганистана в результате взрыва бомбы погиб военнослужащий войск НАТО, еще один был ранен. Командование международных сил не сообщило подробностей. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен отменять указ о роспуске Верховной Рады. В телеобращении в канун праздника Пасхи президент заявил, что прекратил полномочия парламента, так как правящая коалиция пыталась узурпировать власть. В Бишкеке более 80 сторонников оппозиции участвуют в голодовке на площади перед зданием парламента. Организаторы акции – «Движение за достойное будущее Кыргызстана».
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 8 минут вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня Пасха, причем Пасху отмечают представители и католической, и православной, и протестантской церквей. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Военно-христианский вестник» Олег Оскаленок. И мы, разумеется, поздравляем всех, кто празднует сегодня Пасху с этим светлым праздником. Ну а сейчас в эфире Радио Свобода очередной выпуск программы нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В городе Феникс, штат Аризона, этого человека называют «железной маской». По аналогии с таинственным узником Бастилии. Правда, историки говорят, что маска была не железная, а бархатная. Аризонский узник попал в заключение, потому что не пожелал одеть маску. Его зовут Роберт Дэниелс, ему 27 лет. Почему врачи не провели психологическую экспертизу? Надо было выяснить, почему он ведет себя таким образом. Нужно было объяснить, что будет, если он не станет носить маску. Это мнение жительницы Нью-Йорка. Здесь немало людей считают, что Роберт Дэниелс без вины виноват, и с ним слишком жестоко обошлись. Система здравоохранения должна предусматривать специальные места для изоляции таких пациентов. Им не место в тюрьме. Такая жестокость не для 21 века. Но Роберт Дэниелс не в тюрьме, а в больнице. Там есть помещение для заболевших нарушителей закона. Что нарушил Дэниелс? У него редкий вид туберкулеза, от которого пока не нашли лечения. Кроме того, выходя из дома, он не одевал специальную защитную маску, которую дал ему врач. И Управление здравоохранения штата добилось в прокуратуре ордера на арест заразного больного ввиду его особой опасности. Он вполне заслужил карантин. Ему сказали, что он представляет опасность для окружающих. Он никого не послушал, и его изолировали. Никто его не наказывает. Общество защищается от опасной болезни. В телефонном интервью агентству новостей Associated Press Роберт Дэниелс пожаловался, что к нему относятся хуже, чем к преступнику. «Меня держат в четырех стенах. Дверь в мою палату постоянно заперта». Условия карантина должны быть более гуманными. Дэниелсу надо дать возможность общаться с другими людьми. Качество его жизни должно быть лучше. К сожалению, это пока трудно обеспечить. Вирус настолько опасен, что входить к больному разрешено только врачам, одетым в специальные защитные костюмы. Помещение оборудовано фильтрами, которые не позволяют вирусам выбраться наружу. Фильтры периодически сменяют и не выбрасывают, а сжигают. Обычно мы можем вылечить человека за полгода, но при новом виде туберкулеза не помогают никакие лекарства. И, честно говоря, мы не знаем, сколько времени понадобится на лечение. Директор Центра по лечению туберкулеза Ричард Чайсон рассказывает, что Роберт Дэниелс заразился туберкулезом, пока жил в России. По словам врача, случаи карантина чрезвычайно редки. В 90-е годы прошлого века, после вспышки туберкулеза в Нью-Йорке, в карантин были отправлены несколько больных. В прошлом году 4 человека в Калифорнии. В этом году 17 человек в Техасе. узник. Барбара Страйзанд поет про узника любви. Но, по ее словам, и такому зэку тоже нелегко. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Нелегко приходится и нью-йоркским театралам. Сенсация нынешнего сезона – пьеса Тома Стоппарда «Берег утопии». Английское название пьесы «Coast of Utopia» легко перепутать с «Cost of Utopia» – «Цена утопии». Мы знаем, во что обошлась утопия людям вообще. А театралам она стоит по $300 за билет. По субботам спектакль с двумя перерывами по полтора часа идет с 11 утра до 11 вечера. Кто может столько высидеть? Это не только отличная актерская игра, это еще и урок истории, широкая панорама мира, в котором мы живем. Именно так мы и должны это понимать. Все 1050 мест театрального зала в Линкольн-центре заполнены. Кто ждал, что американского зрителя так захватят судьбы российских мыслителей, которые посеяли в своей стране семена социализма? Я 3 месяца читал русских авторов – Герцена, Пушкина, Тургенева. Готовился. Меня трясет от возбуждения. Я не могу дождаться начала пьесы. Кто говорил, что американец не в силах сосредоточиться, если на сцене не дерутся и не стреляют? Почему в Нью-Йорке вдруг раскупили весь тираж давным-давно изданной и, казалось бы, благополучно забытой книги Исаии Берлина «Русские мыслители»? Это как если бы я увидел на сцене историю мира. Не уверен, что именно так ее нужно интерпретировать, но увидеть все это на сцене очень полезно. «Берег утопии» — это пьеса о социализме и социалистах. Кто из нас не помнит посвященных им когда-то стихов Беранже? «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Так может быть, этот золотой сон все еще продолжается? Известно, что первоначальным толчком для написания «Берега утопии» стала для Тома Стоппарда книга о Белинском. Тот приехал в Европу лечиться, и его друзья-эмигранты, Герцен, Бакунин и другие, пытались убедить его не возвращаться в опасную Россию. Но Белинский отверг соблазн и заявил, что в России на писателей смотрят как на настоящих духовных вождей, а в Европе этого нет. Нынешняя Россия уже отказалась от литературоцентризма, но, может быть, он еще жив. Может быть, утопичное, как и сам социализм, желание интеллектуала стать еще и духовным вождем и пророком, встречает ответное стремление публики такого вождя и такую утопию найти. Может быть, даже якобы сверхпрактичные американцы остаются в какой-то степени узниками все той же утопии. Барбара Страйзанд «Узник».
Это была программа нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Ну а сейчас, как обычно в это время, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы». Итак, сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня в гостях у нас главный редактор журнала «Военно-христианский вестник» Олег Оскаленок. Олег Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
И всех, кто празднует сегодня Пасху, поздравляем с этим праздником. Напомню, что сегодня достаточно редкий случай, когда Пасха совпадает у различных конфессий, у католиков, православных и протестантов. По-моему, правда,
так,
да?
Да.
Итак, поэтому, собственно, название «Военно-христианский вестник» здесь более чем уместно, хотя сочетание «военный» и «христианский» может быть вызовет у кого-то лишние, а может быть и не лишние вопросы. Одним словом, задать нашему гостю эти самые вопросы вы, уважаемые слушатели, вы можете по телефону. Телефон, как всегда, все, кто слушает «Радио Свобода», хорошо знают. 8 800 200 ровно 2212. Прошу вас, звоните и задавайте вопросы. Журнал «Военно-христианский вестник» имеет тираж 5000 экземпляров, в издании около 50 полос, выходит журнал 4 раза в год, начиная с 1999 года. Первый же вопрос к главному редактору таков. В чем, Олег Александрович, принципиальное отличие вашего издания от остальных журналов, чья деятельность связана с христианской тематикой? Судя по названию, специфика такая есть.
Он не просто специфический, он узкоспецифический. Да? Мы ориентированы на военнослужащих, для которых вот поиск духовных вот этих ответов имеет значение большое. Да? И которые задумываются о душе, которые задумываются о вечности. И вот это наша аудитория, целевая аудитория, я бы так обозначил. А что касается армии, ну, я сам военнослужащий, отслужил 20 лет в армии, и поэтому те вопросы, которые меня беспокоили, я знаю, что они беспокоят многих. И вот, наверное, в этом был смысл издания такого журнала.
Спасибо. Ну что ж, а рассказать о журнале «Военно-христианский вестник» мы попросили нашего эксперта, нашего коллегу, священника, отца Якова Кротова.
«Военно-христианский вестник» внешне похож на гламурный журнал. Глянцевая обложка, много иллюстраций, увлекательное оформление. Чуть спохватившись, задумываешься. Здоровенный мужчина в камуфляже с огромным ножом в зубах, десантном берете, испачкан черными и зелеными полосочками. Увлекательно, если он тебя защищает. А если не тебя? А если это московский день десантника, и кто от них не спрятался, тот не виноват? Журнал не просто христианский, он, кстати, несомненно протестантский, даже не очень это скрывает, и ведет некоторую самооборону от православных, которые возмущаются распространением среди военных особого издания Библии в обложке из камуфляжной материи. Не нравится, что под камуфляжем, кроме Библии, комментарии к нему. Журнал клянется, что все комментарии основаны исключительно на Библии. Так в том-то и дело, друзья, это как раз православным и не нравится. Не всем, конечно, особо воинствующим, тоже в камуфляже. Конфессиональное различие, однако, в данном случае явно уступает более принципиальным вопросам. Например, жены военных. Им посвящен отдельный номер. Когда берут в армию, то говорят, что стране нужны мужчины. Конец цитаты. Женщины стране не нужны? Или только армия может сделать из человека мужчину? Но если армия делает мужчину, то почему эти мужчины такие неудачные мужья? Журнал, кстати, не скрывает, что кроме армии есть еще пацифизм. Правда, пацифизм в описании военных богословов — это только неприятие войны. Но ведь это не пацифизм, это антимилитаризм. Пацифизм не против войны, он за мир. Разница очевидна. До революции сколько среди российских протестантов было принципиальных противников службы в армии, а теперь даже кроткие молокане гордятся военными подвигами. Это армия стала лучше или протестанты хуже? Или страна стала более военизированной? Картинки в журнале-то красноречивее текстов. Груда черепов, кулаки, нацеленный в лицо читателя автомат. Ну, человек, конечно, падшее существо, но не настолько. Надо здорово постараться, чтобы научить человека убивать другого в товарных количествах по приказу начальства. И военные радстраться именно об этом, а не о танцах-шманцах. Отсюда мои вопросы уважаемому главному редактору. Ваш журнал упоминает о законопроекте, по которому за уклонение от военной службы и за дезертирство будут сажать в тюрьму на 7 лет. Как вам эта идея? Вы считаете нужным и реальным переход на контракт и отмену призывной повинности вот сейчас? Ведь Ельцин обещал такой переход к 2000 году. Удовлетворены ли вы нынешним законом об альтернативной службе? Вот чтобы христианину отказаться служить в армии, ему нужно получать справку от какой-то церкви? Или, на ваш взгляд, достаточно сослаться на свою веру? современная российская армия отрицает идею преступного приказа. Начальство приказало — выполняй. Библии тогда, пускай даже в камуфляже, не будет палкой в колесе у военной машины. Ведь по Библии-то на страшном суде на приказ не сошлешься. В истории Христа, в истории распятия и воскресения солдат много. Все они играют весьма неприглядную роль. Бьют Спасителя, распинают, стерегут. В результате еще проворонили воскресение. Как по-вашему, вера в воскресение, вера в Христа, который, кстати, в армии не служил, облегчает или затрудняет нажатие ядерной кнопки или курка? Христианин все должен делать лучше неверующего. Так что, убивать он тоже должен лучше.
О журнале «Военно-христианский вестник» с присущим ему блеском рассказал наш коллега отец Яков Кротов. Главный редактор же этого издания Олег Александрович Искаленок сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Как всегда, напомню, что вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а пока вопросов нет, предложим гостю ответить на вопросы Якова Кротова. Первый вопрос, напомню, звучит так. Ваш журнал, Олег Александрович, упоминает о законопроекте, по которому уклонистов от армии и дезертиров должны будут сажать в тюрьму на 7 лет. Как вам эта идея? И тут же под вопрос. Считаете ли вы нужным и реальным переход на контракт и отмену призывной повинности прямо сейчас, а не когда-то через сколько-либо лет? Фактически это два вопроса, но они связаны.
Да, ну, начну с того, что это не наша идея сажать на 7 лет.
Нет, а тут и не сказано, что ваша.
Да, это мы прокомментировали.
Вы пишете про закон.
Да.
Про
мы просто взяли этот закон, вот рассмотрели, вы написали, что есть такая мысль вообще, да, она витает там, вот его обсуждают. Поэтому мы о нем и сказали, да. Что касается вот этих посажу, не посажу, ну, конечно, мы против, да. И отмена призывного, там, кто его называет рабством, кто повинность, кто еще как-то.
Кто-то священным долгом.
Кто-то священным долгом, продолжает так называть, да. Я бы сказал вот что. Мне довелось быть в Южной Корее. Вот в Южной Корее там нет никакого вообще упоминания о контракте, еще о чем-то. Вся армия призывная. И они служат, ну, знаете, вот, никак не скажу, что они плохо служат. Они служат очень замечательно. И поэтому сказать, что вот просто призывная система, она себя изжила, она отрицательная, она там плохая и так далее. В наших условиях возможно. Но я думаю, что и контракт не спасет нашу армию, потому что проблема-то не в самих формах, а в сердце человека. Слово Божие говорит, что вот наша Библия в камуфляже, которую отец Яков, он так прошелся по ней, да, вот, и там говорится о том, что проблема в сердце человека, оно крайне испорчено, поэтому нужно не саму форму, вот мы изменим, и вдруг все изменится, и все будет замечательно, а мы считаем, что нужно говорить к сердцу человека, менять сердце человека, и в результате этого будут перемены в обществе, да, вот в этом в Южной Корее этим занимаются, они очень серьезно посвящают вот воспитание, очень серьезно воспитывают солдат вот именно в этом духе, да, вот я бы так сказал.
А тогда спрашивают вновь отец Яков, удовлетворены ли вы нынешним законом об альтернативной службе, и чтобы христианину отказаться от службы, нужно ему получить справку от какой-либо церкви, или же достаточно заявить о своей...
Я не знаю, есть ли люди, которые удовлетворены существующим законом об альтернативной службе, но я таких не знаю и не, о них не слышал. Это вот какая-то отместка такая, да, и ни в одной стране мира такого нет, которую, что у нас придумали, да, поэтому я бы сказал, что это безобразие просто, да, вот, и никакой справки, я считаю, что брать не нужно откуда-то, с места, человек, заявительный принцип, он пришел, заявил, вот мои убеждения, да, и на основании...
Но сейчас это именно так?
А, ну, нужно доказывать.
То есть нужно все-таки брать,
да,
справки.
Да, вот нужно
в каком-то приходе, в какой-то,
да,
церкви.
Ну, я не думаю, что это проблема. Человек пришел, у нас было немало случаев таких, люди обращались, но не к нам, я знаю, они в свою конфессию обращались, и они получали бумаги, приходили, заявляли. Проблема в другом, что они не вовремя это делают. Нужно за полгода, а они там приходят уже
накануне,
на призывный,
да,
пункт, и потом столько проблем, и мы с этим тоже разбирались.
Да, то есть справка все-таки нужна, то есть формализм остается. Хорошо. Еще один вопрос Якова Кротова. Современная российская армия отрицает идею преступного приказа. Не оказывается ли тогда Библия в камуфляже, в частности, палкой в колесе милитаристской машины? Цитирую отца Якова дословно. Палкой в колесе милитаристской машины.
Существуют разные взгляды на то, служить или не служить. Должен ли христианин брать оружие или не брать. Вот одни считают, не должен, другие считают, должен. Мы рассматриваем разные точки зрения. И поэтому человека, который, вот, в общем-то, описывал эти все взгляды, мы попросили, расскажи, что ты видишь и что ты думаешь. Он написал, на мой взгляд, преступный приказ. Библия так говорит, что кого нам слушать более, Бога или человека? Вот если я понимаю, что Бог сказал вот так, а человек говорит мне обратно, конечно, я буду слушать Бога. Но при этом я должен буду готов сесть в тюрьму, получить наказание по полной мере и страдать за свои убеждения. Да? Не все к этому готовы, поэтому появляется вот такое вот двуличие какое-то. Одни говорят так, другие так, прикрывается чем-то там. И чаще всего прикрывается Христом. Вот мы христиане, у нас такие убеждения. Я встречался с людьми, мы беседовали, оказывается, не убеждение, ничего, просто вот ему не хочется, да, или у него, ну, нет настроения, и вот он, это хороший повод вот сказать, объявить, и на самом деле человек, который отставит свое убеждение, его уважают, такой человек, даже несмотря на то, что у него противников много, но его, эти противники его поддерживают, потом они говорят, вот мужик настоящий, да, молодец, не сломался, а многие ломаются.
Ну что ж, уважение это не так мало, в конце концов, чего ты можешь добиться от тех, кто вроде бы тебе противостоит. Еще один вопрос, но на этот раз не от отца Якова, а вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, я вот хотел спросить редактора, как вот он относится к тому, что как-то не слышно было, чтобы вот эти... Ну, уж прямо скажу, так сказать, как они мне нравятся, вот эти попы армейские, хоть бы раз вступились вот за вот это, за солдаты или против этого рабства. Они строят у нас тут всякие дачи, там, черти что там. Вот. И не только вот камуфлированная Библия. Я видел такого батюшку, у него и штаны торчали оттуда тоже, камуфлированные. Тоже забавно очень было. И вот даже вот местный православный священник, у него там это, убирали его территорию, как раз вот пригоняли туда солдат. Как вот вообще к этому относиться, к этому безобразию? Спасибо.
Ну, как относиться, так?
Наверное, плохо относиться.
Ну, а как еще можно к этому относиться? Вопрос в другом. Один священнослужитель сказал так, что есть священники, а есть люди в черных халатах. Есть, которые служат Богу, а есть, которые кадят Богу. И в этом суть. И в любой конфессии это присутствует. Поэтому, если я смотрю, и всех как-то... Вот они все такие, да? Конечно, не все. Есть люди, которые искренне посвящены Богу. И есть те, которые отстаивают, которые борются с этим явлением. Ну, не всегда о них слышно что-либо, да? Мы печатаем, мы говорим. Ну, не всегда нашего голоса хватает или наших.
Ну, то есть вы такую проблему поднимаете, конечно, на страницах, конечно, журнала. Да. Я помню, сам был солдат, и мы сам участвовал в подобных, с позволения сказать, хозяйственных работах.
Ну, а кто не участвовал?
Ну, я думаю, все, кто в армии служил, так или иначе в этом принимали активнейшее участие. Это, конечно, малоприятная и малоприглядная сторона современной армии, что советской, что российской. Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый день. Думаю, нам надо побыстрее переходить на солдат-роботов. У них никаких проблем с сердцем или с верой не будет. И убегать они из армии тоже не будут. И солдатским матерям в этом случае делать будет нечего. Спасибо.
Ну, замечательный совет. Я не знаю, вот...
Будет если ли он есть... когда-то реализован?
Нет, есть такая идея. Думаю, вот товарищ мог бы и реализовать этот план, вот как бы, если он подсказывает такую идею.
Беда-то в том, мне кажется, что будут солдатами-роботами командовать офицеры-роботы, генералы, но уже не роботы, а уже люди, и все равно проблема на том или ином уровне останется.
Ну, это боль сердца, и то, что мы видим, безобразием не назовешь. Я бы так вот прокомментировал это, что Иисус однажды сказал, вы соль земли, да, у соли два качества, предотвращать пищу от гниения, придавать ей вкус. Да. И вот в течение 70 лет вот режим коммунистический, он эту соль просто выгребал из армии, да, а теперь... Ну, извините, там смердит. Вот, и поэтому необходимы эти люди, и вот он называет верующих солью. Вот они осоляются, и таких много, и примеров, когда один человек меняет климат во всей части, много, и мы о них тоже пишем.
Еще один звонок, Алексей из Москвы. Алексей, простите, здравствуйте, добрый мы вас
день.
Слушаем.
Добрый день. Вот по поводу темы, о которой вы говорите, есть и такое мнение, такая точка зрения. Если не забывать о своих корнях, в частности, когда речь идет о русской армии, о русских традициях, в том числе и о русских верованиях, к которым последние, как утверждает, тысячи лет относятся и православное христианство. Существует вот такая вот еще мысль. Есть же всем известная притча об Иване, который не помнит своего родства. Может быть, все проблемы, которые мы имеем на сегодняшний день, они распространяются в целом на все общество. А армия является большой составляющей, одной из основополагающих составляющих нашего общества. Так вот, христианские традиции, независимо от того, это православие или какие-то другие направления в этих, так сказать, вещах, в основе везде прослеживается иудейский след. Есть такое понятие, как роднобожие. Вот у каждой нации, у каждого народа, если мы посмотрим в предысторию,
Алексей,
может быть далекую, может быть и близкую, я заканчиваю.
Пожалуйста, да, у нас очень мало времени.
Есть свои боги. В частности, у русского народа есть такой бог, который всем известно называется Сварог, который сварганил весь мир. И, может быть, перестать ковыряться вот во всех этих надуманных проблемах, а все-таки обратить внимание на то, откуда мы пошли.
Ну, примерно понятна точка зрения, возврат к славянской мифологии, к славянским богам. Но мне кажется, очень велика христианская традиция, которая для России фактически стала уже родной.
Ну, мы оттуда ушли, а теперь туда возвращаться, да, вот.
Понятно. При всем своем глубочайшем сожалении, мне кажется, мы только начали обсуждать круг проблем, но вот время уже постепенно выходит. Так что еще раз всех с Пасхой, независимо от того, католики вы, православные или протестанты. Олег Александрович, большое вам спасибо. В гостях у Радио Свобода в программе «Читаем журналы» был Олег Аскалионок, военно-христианский вестник, главный редактор этого журнала. Большое спасибо.
Всех благ, Господи.
Ну а в следующем радиочасе, я напомню, сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Мифы и репутации». Ее тема – «Пасхальные мотивы в русской литературе. Русские писатели о Пасхе и о пасхальных днях». Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире она в воскресенье сразу после выпуска новостей в 16 часов. Далее повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник.
Я доволен тем, что 15 военнослужащих освобождены.
Другая Россия планирует проводить в Нижнем Новгороде по одному маршу несогласных в месяц.
Депутаты Верховной Рады решили не покидать Киев, а даже выходные.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Враги не сверяют борьбу против нас с часами и графиками. Они знают только одно – воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 15 565 и 17 730.